Вообще хорошо очень. Но сейчас вот насколько Господь дал ему, пусть послужит нам.
Так, ну здесь человек 30 или больше. Ну, не важно. Меня также зовут Иванов Алексей. Я вам хочу сказать, я помню, когда говорил здесь в три предыдущих раза, я рассказывал вам стихи вначале. Я поначалу вам рассказывал стих Диакона Романа, православного диакона. Он писал такой стих. Как ни живи, а Бога не лени. Есть истинная вещь простая. Вот. Потом я вам читал стихотворение Веры Кушнир. Она написала такое стихотворение. «В бесконечность вселенной атомы, неприятный ты и я». Вот. Потом я вам читал стих Беста Муз, «Алые капли падают, слушай, плач неба». Вот. А сегодня я вам принес новое стихотворение. Я, к сожалению, не знаю его автора, нигде его не пишет, я не знаю почему. Вот. И вам хочу его рассказать. Стихотворение хорошее. Итак, оно называется... Ой, нет, я вру. Я вам сегодня расскажу еще одно стихотворение Веры Кушнир. Она, вы знаете, что она известна поэтесса христианская. Я говорю, что вы ее все, конечно, хорошо знаете. Вы ее стихи знаете очень хорошо. У вас, конечно, возникает вопрос, откуда мы можем ее знать? Вы знаете, очень многие песни, которые вы поете, написала тексты именно она. Она вообще очень известна поэтесса. Многие стихи вы, знаете, слышали много раз, их рассказы наизусть, но вы даже не догадывались, что их написала именно она. Сегодня я вам принес стихотворение ее, оно называется «До свидания». Я думаю, что, скорее всего, этот стих она написала на похороны своего отца. Почему я так думаю? Я думаю, вы в конце поймете по последней строфе, почему мне такие мысли в голову пришли. Итак, стихотворение Веры Кушнир. До свидания. До свидания. Черные птицы, как черные клавиши, сели рядочком на проводе. Тихо в процессе едет по клавиши. Чьи это грустные проводы? Третьего дня еще было дыхание. Билось сердце размеренно. Было всего, что вокруг понимание. Жизнь. До чего ж ты временно? Смерть. До чего ж будешь нештанно и до чего неожиданно? Тихо пришла, к изголовью прижался и похоронную выдала. Вот везем теперь тело уснувшее, кончить жизнь волнение, кончить тяжкие годы минувшие, а впереди воскресенье. Папа, до встречи, пока, до свидания. Встретимся там со стакатами. Дал обещание творец мироздания. Слово его запечатано. Вот так. Стих Троцкого мне очень нравится. Я, скорее всего, об этом уже говорил однажды. Я хочу вам сказать, что я человек совершенно особенный. Более того, я думаю, что таких, как я, вы в своей жизни встречали не так уж много. Конечно, у вас возникает такая мысль в голове, конечно, еще бы не особенный. Он так сильно косит, он так погано говорит по-русски, он ходит без палки, ходить не умеет. У него подружка-трошечка. Но, знаете, конечно, я говорю не об этом. Конечно, я говорю, что я в другом плане особенный. Почему же я особенный? А я особо в том, что во мне прямо здесь, прямо в моем сердце живет Дух Святой. Дух Святой. И причем то, как он живет там на все 100%. Я еще особенно в этом плане. Знаете, Когда мы читаем четвертую книгу Царств, мы читаем там о том, что Елисей просил, чтобы на него сошло помазание, как на Или, только в два раза больше. И Бог это сделал. Так вот, на мне помазание кажется больше. Не 30%, не 50%, не как на Елисее, даже не на 98%. Ровно 100% Духа Святого. Вы знаете, с чем бы себя можно сравнить с таким? Я себя сравню, допустим, с Кэтрин Кульман, или Эмми Симбо Макферсон, или Дерека Принцем, или Лестер Самбрал, или Смит Виксворд. Это великие люди Божьи. Они делали великие чудеса. Вы знаете, один человек писал про Смита Виксворда, что он воскресил из мертвых, послушайте, воскресил из мертвых 12 человек. Это пример только документально сосвидетельствованный. То есть, вероятно, людей, которых воскресил, он было гораздо больше. Но 12 было документально сосвидетельствованной ситуацией. Вот. Но, в принципе, это все пустяки. Это все пустяки. Я вам скажу, что во мне живет Дух Святой на все 100%. Как в великих людях Божьих, допустим, в Евангелии Марки, в Евангелии Матфея, в Петре, в Павле, в Варнаве, в Тире, в Тимофее. По мне, что это Дух Святой, как в этих людей, которые писали Библию. Вот так. Но даже это, честно говоря, пустяки. Это мелочи. Я вам скажу, что во мне живет Дух Святой на все 100%, как в Иисусе Христе. Вот это меня крайне круто. Подумайте, во мне живет Дух Святой на все 100%. А сейчас здесь собрался человек 30, и в каждом из вас живет Дух Святой. И каждый из вас подобен Иисусу Христу. Вот представьте себе, чем уникально это место. В этом месте находится 30 человек, которые равны Иисусу Христу. Это место супер. Такое редкое место. Здесь 30 Христов сидят. И, знаете, когда мы читаем про 14 главу Иоанна, мы читаем там о том, что Иисус обещал, что когда Он идет на небеса, то Его ученики будут делать чудеса даже более великие, чем делал Он. Вы знаете, а часть все это уже исполнится. Мы читаем про Петра. В начале Деяния мы читаем в 5 главе, что Петр однажды проклял. Однажды Петр проклял сейчас. В пятой главе Деяния мы читаем о том, что однажды Петр проклял Ананию и Сапфиру, и они умерли. В той же главе, чуть дальше, мы читаем про то, что Петр проходил мимо людей, и на них падла его тень. И люди, на которых падла тень Петра, они исцелялись, больные исцелялись. Уникальные чудеса. А вы знаете, что Павел, все Деяния посвящены двум людям. Первая часть, первая половина посвящена Павлу, первая часть Петру, вторая часть Павлу. Вы знаете, что то, что делал Павел, это было даже круче, чем то, что делал Петр. Даже круче. Когда я вам скажу, что два чуда, они вполне соответствуют тому, что делал Петр. Они похожи. Мы читаем про Павла, что однажды он пришел к одному человеку, его звали Стеркий Павел. И один человек стал ему перечить. И за это Павел его проклял. И тот человек ослеп. Вы помните эти события? Потом мы читаем, что однажды с Павла с него снимали опоясание и платки и клали на больных и одержимых людей. Эти люди исцелялись, а бесы выходили. Эти чудеса вполне похожи на то, что происходило в жизни Петра. А потом мы читаем о том же Павле, что однажды... Потом мы читаем о том же Павле... Сейчас... Что однажды, помните, он с друзьями был на одном месте, и из огня от костра вышла ехидна, это змея такая ядовитая, и его укусила. И люди думают, что он умрет, конечно. Через какое-то время с Павлом было все хорошо. Вот. И люди решили, что он Бог. Вот таких уникальных чудес даже Христос никогда не делал. Вот. И знаете, в чем-то эти люди, Павел, Петр, они Христа превзошли. Но знаете, конечно, я вам скажу, что когда читаем Евангелие, меня поражает то, как часто там были чудеса. Как часто. Буквально каждый шаг Христа какое-то очередное чудо. Я вижу, что было просто несоизмеримо больше того, что делали Петр и Павел вместе взятые. Эти чудеса, их было очень много. Вот. Но знаете, потом мы читаем в тех же Деяниях апостолов, читаем про то, что однажды Филипп, Филипп шел по пустыне и увидел, увидел евнуха из Эфиопии, который ехал на колеснице и читал Писание. К нему Филипп подошел и говорит: «Что, что ты читаешь?» Тот говорит: «Я читаю Исаия, но я не понимаю, о чем здесь речь. О себе он писал или о ком-то другом?» Филипп ему все это объяснил. И потом, потом Филипп встал, и этот человек сказал: «Давай я крещусь, давай». Петр, о, Филипп его крестил. Вы знаете, Писание говорит, что Филиппа восхитил ангел Господень. Филипп вознесся на небеса, и потом в городе Азот оказался сверхъестественным образом. Я думаю, что для нашего, для последнего времени у Бога особые планы. Я думаю, что у Бога особые планы для каждого из вас. Знаете вы, что для этого есть одно препятствие. Только одно препятствие. Но, признаться, препятствие настолько труднопоправимое, что вполне вероятно, что мы с ним никогда не справимся. Знаете, какое это препятствие? Это мы сами. Наше, если мы тупы, если мы глупы, если мы ленивы, то ничего не произойдет. Бог, знаете, Бог насиловать не умеет. Бог насиловать не умеет. Если мы этого не хотим, то в нашей жизни ничего не произойдет. Бог, с одной стороны, очень крайне рад, чтобы мы были к Нему открыты, чтобы мы работали для Него, чтобы к Нему многие люди через нас приходили. Но если мы этого не хотим, то Бог насильно делать такие вещи не умеет. Мы можем быть орудием в руках Бога, но если мы этого не хотим, если мы этого не ищем, если мы не горим об этом, если мы об этом не молимся, не мечтаем, то ничего не произойдет. Если мы осмелимся Богу молиться: «Господь, измени мое сердце, измени мое сердце, вложи в сердце огромную жажду», конечно, это все придет. И, конечно, вы увидите радикальное уединение чудеса. Знаете, по понедельникам здесь началась школа, библейская школа. Вот. Я сюда первый раз пришел в понедельник, вел Савик Енин проповедь. Он говорил про евангелизацию. И знаете, и в конце он попросил кого-либо прийти на другую школу и первым рассказать о себе свидетельство. Он просил, чтобы речь шла не больше 3 минут. Я, конечно, сразу вызвался. Я говорю: «Давай я приду». Вот. Знаете, но беда в том, что если я буду про себя рассказывать, что со мной еще, почему я хожу с палкой, почему я кашу, я знаю, что это, по сути, это удивительное событие. Вот. Но беда в том, что меньше, чем 40 минут, я не умещусь. Мне просто не уместится. Я думаю, все 40 минут будут очень добротные, очень хорошие. Но беда в том, что мне, честно говоря, в 3 минуты не уместится. Ну, что делать? Приходится мне это все сократить. И тогда я подумал, что, наверное, я расскажу пару историй, которые я видел сам, участником которых я являлся. Я расскажу 2 истории. Первая история, я вам тоже их расскажу. Первая история была лет, ну, грубо говоря, лет 12, может 15, может быть 18 назад, я не помню точно. Она была в ЖД техникуме Петрозаводска. Я туда пришел с евангелизацией. Вот. Препод была девушка, молодая англичанка. И во время евангелизации, которую мы вели, мы проповедовали в Англии, ребята стали отвлекаться, болтать. Тогда слово попросила эта девушка. Она вышла вперед к доске около стола своего и говорит: «Ребята, я прошу, чтобы вы были капельку повнимания к тому, что вам говорят. Это все очень серьезно. Вы знаете, что у меня есть маленький сын. Вы знаете, что врачи ему поставили диагноз врожденный порыв сердца. Врожденный порыв сердца. Без сердца. Когда эти ребята у меня были 2 года назад, они в конце евангелизации попросили молиться за нужды, попросили желающих подойти. К ним подошли ребята, со всех помолились, потом ребята ушли, потом подошла я и попросил помолиться за моего сына. Мы со сыном молились. Вот, признаться честно, я даже напрочь не помню этой ситуации. Я только из ее слов об этом узнал, что мы об этом молились. Да вот, она говорит: «Знаете, они за моего сына молились, и врачи с тех пор его обследовали полностью еще раз. И врачи даже следов заболевания не нашли. Он абсолютно здоров». Вот так. Да. Аминь. Другая история. Мы были в том же техникуме, на уроке английского, то, что такое, другой препод была, была пожилая православная женщина, мы вели евангелизацию, я и мой брат двоюродный, Юра Иванов. Вы, наверное, его хорошо знаете, он регулярно проповедует по воскресеньям в нашем зале большом. Вот, и он пастор в Кондопке теперь. Так вот, ведем евангелизацию на уроке. И вдруг один мальчик, который сидел на правом ряду, на месте слева, сидел второй-третий ряд, мальчик говорит: «А что это вам нам рассказываете о каких-то удивительных чудесах, которые были когда-то и где-то? Вы бы нам прямо сейчас что показали такое?» Я такого слышал, я ужасно растерялся. Что я такого могу сделать дежурного? Что я такого могу сделать на злобу дня? Я куда делся? Я ужасно растерялся. А Юра, нисколько не растерялся. Он говорит: «Знаете, Писание рассказывает». И он подробно изложил ситуацию. Он рассказал о том, что Писание говорит, что когда Иисус ушел на небо, то Он пообещал, что даст Духа Святого. И в день Пятидесятницы, или в день Троицы, или в день Седмицы, евреи называют день Седмицы, в день Седмицы на Иерусалим сошел Дух Святой. И люди, которые уже были в Иерусалиме, апостолы и кто были с ними, они стали говорить на незнакомых языках. А те люди, которые пришли на поклонение в Иерусалим на день Пятидесятницы, они слушали гречь. И к своему удивлению, они хорошо ее понимали. Они пришли из многих городов, из многих стран. И там дается список, во второй главе Деяний дается список этих стран. Список просто сумасшедший. Я вам скажу, стих, два с половиной стиха стран. Только стран, два с половиной стиха. Эфиопия, Ливия, сумасшедший список. Вы знаете, там было 3000 людей. И все эти люди слышали апостолов, которые говорят на незнакомых языках. Сами апостолы свою речь не понимали. Для них это была просто абракадабра. А люди, которые их окружали, они поражались тому, что они понимают хорошо их речь. И они слышали о великих делах Божьих, о которых говорили апостолы прямо. Знаете, не так давно я знал, что свидетели Иеговы говорят, что такое речь иными языками. Свидетели Иеговы говорят, что речь иными языками – это речь без матов. Это речь без матов. Мне кажется, смешно. Как глупость. Как можно в этом говорить? Представь себе, какие матершинники были апостолы до Дня Пятидесятницы. Они и слова не могли сказать без матов. Ну, чудеса какие-то. Ладно, это все 90-е. Вот. Но, знаете, я вам скажу, что когда Юрка говорил на таком языке, я писал эту историю ВКонтакте, в интернете. Один парень, неверующий атеист, пишет мне, что ничего в этом удивления нет. Что мой брат просто говорил слова, похожие на английский язык. Знаете, честно говоря, веский довод, веский аргумент. Но беда одна. Эта женщина была англичанка, она была преподавателем английского языка. Юрка английский язык не знает вообще. Он его знает, знаете, в пределах школьного курса. То есть никудышно. 23 слова, какой запас. Yellow, blue, two, вот такие простые слова. Все. Но когда он говорил на языке, на понятном, это было удивительно. И знаете, когда я слышу такие вещи, что в словах Юрки ничего в них особенного нету, знаете, для этой женщины это было великое чудо. Для англичанки это было великое чудо. И более того, я вам скажу, что православных христиан, сектантов оправдывать не к лицу, не к лицу. И раз она говорила, что Юрка говорила на английском языке, пойди и положим быть злейшим врагом сектантов. И то, что она говорила, что Юрка говорила на английском языке, для меня это авторитетно. Вот так. Знаете, я хочу вам сказать, что у Бога есть огромное желание, чтобы каждый из вас был готов выражать Божьи чудеса, чтобы каждый из вас мог быть сосудом в его руках. И знаете, я убежден в том, что воля Божья есть, чтобы являть очевидные чудеса для всех окружающих через вас. Только одна проблема, я говорил, одна проблема. Хотим ли мы этого? Знаете, если мы к этому ленивы, пассивны, если мы это не хотим, то это в нашу жизнь уже не придет. А еще я думаю о том, что Божий план для нас, для христиан, крайне высок. Крайне высок. В чем это выражается? Мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, что Бог обещал делать более великие чудеса через нас, чем через Христа. Вы знаете, я вам скажу, что когда я думаю о том, какие чудеса Бог планирует для нашего времени, я думаю, что что-то может быть такое. Что может быть более великое, чем то, что мы читаем в Новом Завете? Трудно себе представить, но я предполагаю, это просто моя фантазия такая. Я предполагаю, что может быть, люди будут летать, может быть. Почему? Потому что мы читаем про то, что однажды Филипп был восхищен ангелом и в городе Азот оказался. Вы знаете, Филипп был восхищен ангелом. Он летел, он перелетел с места на место. Более того, когда Иисус и Петр ходили по воде, это довольно похоже на полеты. Я думаю, что это похоже на полет. Я не знаю, какие планы Бога на будущее, но я думаю, Бог желает делать уникальные чудеса в нашей жизни, через нас. Хотим ли мы этого? Вы знаете такого человека? Его зовут Андрей Кураев. Андрей Куряев. Он является диаконом Православной Церкви. Он какое-то время был при Алексее II человеком, который представлял интересы РПЦ. А сейчас он преподает в МГУ и в каком-то универе православных в Москве. Это великий человек. Мне очень нравятся его книги, мне очень нравятся его видеозаписи, аудиозаписи. Супер. То, что говорит, здорово очень. Вы знаете, в одной книжке, книжка называется «Протестантам о православии». Я вам скажу, что книжка хорошая, но в этой книжке он говорит, что порой протестанты используют против православных, против крещения детей такую вещь. Они цитируют слова Петра из 3 главы, где 21 стих, где Петр говорит, крещение – это обещание Богу доброй совести. Помните слова? Крещение – это обещание Богу доброй совести. И протестанты раз за разом говорят, как-то ребенок в год от роду может что-либо обещать. Как-то ребенок может что-либо обещать. Вы знаете, и Кураев пишет, я, к сожалению, должен вам сказать, что переводчики синодального перевода сделали в этом месте неправильный перевод. Это местописание должно было бы звучать так. Крещение – это не обещание Бога доброй совести, а крещение – это прошение у Бога доброй совести. Крещение – это прошение у Бога доброй совести. Весь аргумент. Знаете, когда я его читаю, у меня руки опускаются. Как так? Крещение – это прошение у Бога доброй совести. Это на первый взгляд. А на второй взгляд, господа, я хотел вас спросить, а какая разница? Какая разница? Прошение – это обещание или прошение? Какая разница? Ребенок в один год не просит, не обещать не умеет вообще. И знаете, меня потешает то, что я во многих книжках православных про крещение младенцев читаю то же самое довод. Его взяли у Кураева, ничто же сомневаешься. Допустим, я однажды читал одного батюшку православную книжку, я не помню фамилию, он был баптистский патр, у него была церковь, человек 20, небольшая церковь. Потом он стал православным, и вся его церковь оправославилась. И он пишет аргументы Кураева, что в этом месте Петр говорит, что крещение это не обещание, а прошение у Бога доброй совести. Интересно, вот я бы хотел спросить, какая разница, что такое крещение? Может, ребенок, православный постоянно упирает на то, что крестить детей можно 8 дней от роду. Почему? Потому что 8 дней обрезали мальчиков в Ветхом Завете по второзаконию. Обрезали детей 8 дней. Поэтому в Новом Завете мы должны крестить девочек и мальчиков 8 дней, говорят православные. Смешно. Какой нелепый аргумент. И, признаться, меня это просто удивляет. С одной стороны, чрезвычайно логично мыслящий человек пишет такую ерунду. Ну, как у тебя язык поворачивается? Как такое можно говорить? И что меня еще раз потешает, то, что очень многие православные авторы заимствовали этот нелепый довод, нелепый аргумент, себе взяли на вооружение. Какая глупость, какая разница. Мой друг хороший, его зовут Стас Распутин, он батюшка храма Невского, на около Невского, около проспекта Невского. Вот. Он говорит, что здесь Петр говорит не про обещание тех, кого крестят, но про обещание крещаемых. Ой, простите, не про обещание крещаемых, а про обещание тех, кто крестит. Ну как... Есть люди, которые, допустим, детей приносят на крещение, те, кто их, ну, Богу предают. Да, крестный, верно. Крестный. Вот. И, знаете, я хочу сказать, что интересно, что Кураев такой очевидный аргумент стороной обходится. Я не знаю, когда практика крестителя появилась, крестная появилась, но я думаю, гораздо позже, чем то, что мы читаем в Деяниях. Почему? Потому что мы раз за разом читаем про людей, что апостол приходил в какую-то местность, и там крестились все люди. Вот прикиньте, а кто-то мог быть крестным, кто-то мог быть крестным, там люди все покаялись, только покаялись. Мы читаем, я читаю в православных книжках, что крестный должен быть что-то наставлено в слове, обязательно. Для чего? Чтобы он был способен наставить писание тех, кого крестит детей, когда они вырастут. Я хотел спросить, когда приходили в день, мы читаем, когда приходили апостолы в какие-то места и крестили многих, крестили целые дома, целые семьи людей. Вот там могли ли там быть крестные? Не могло. Таких людей просто не было. Но я не нашел дату, когда появилась практика крестных, но я думаю, эта вещь строго не библейская. Итак, Писание говорит, крещение – это обещание Богу добросовестно. Я бы хотел вам... Писание дает нам 10 примеров того, когда люди переживали водное крещение. Во имя Иисуса, Отца и Святого Духа. В Писании мы видим 10 примеров такого крещения. Вы знаете, я хотел бы одно за другим каждое место разобрать. Я хотел бы вам привести свои доводы. Итак, первое место, которое мы читаем Деяния 2.3. Я читаю вам отрывок такой. Деяния 2.3. Первое место Писания. И видите им языки. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнился Духа Святого, и начали говорить иными языками, как Дух давал им прощевать. И потом стих 38. Петр уже сказал, покайтесь, и да крестится каждый из вас. Вот так. Потом в день 2.41 мы читаем такие слова. Итак, охотно принявшие крещение. Итак, охотно принявшие Слово Божие. Итак, охотно принявшие Его Слово крестились и присоединились в тот день к церкви душу около 3000. Итак, вы знаете, чуть позже я буду читать это место писания, глава 10. Тоже Петр говорит такие слова. Сейчас. Петр говорит такие слова. Кто может запретить креститься тем, которые, как и мы, водой тем, которые, как и мы, получили Духа Святого? То есть здесь Петр говорит о том, что люди, которые, что когда они пришли в духовное крещение, они стали говорить языками. Вы знаете, я бы хотел вам сказать, что представьте себе людей, которые, допустим, восьмидневные дети, которые говорят иными языками. Я думаю, что Писание прямо говорит там, что во второй главе, когда Дух Святой сошел на апостолов, там не было детей. Там люди все крестились, но кто там были? Там не было младенцев вообще. Там крестились только люди, которые говорили иными языками. То есть придумка о том, что там были младенцы, это выдумка, это фантазия, это больная фантазия кого-то. Но Писание говорит прямо, что все люди там говорили иными языками, и поэтому они крестились. Следующее место Писания. День 8.12. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились мужчины и женщины. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Следующее место писания. День 8.36. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И я сказал, что вот вода, вот вода, что препятствует мне креститься. Это был евнух из Эфиопии. Я бы хотел спросить, как вы думаете, был ли евнух вполне сознательный человек? Следующее место писания. Так, день 10.47. Ой, я вру. День 9.18. Тотчас как бы чушья отпадла с его, и вдруг он прозрел и став креститься. Это говорится про Савла. Я опять же хочу спросить, вот одно из мест, где говорится про водное крещение. Был ли Савл вполне зрелый человек? Конечно, был. Следующее место писания. День 10.47. Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? То есть заговорили языками. Вот. Другое место писания, оно тоже говорит про людей вполне сознательных. Я не знаю возраста крещаемых, но я думаю, что вполне может быть, что 5 лет, или 7 лет, или 10 лет. Но однозначно не год, не два, допустим. Я думаю, что однозначно. Так. Следующее место писания. Деяния 16, 14 и 15. Два стиха. Когда же крестившись она и домашняя ее, то просил нас, говоря, если признали меня верным Господу, то войди в дом мой и живите у меня. И убил нас. Это была история с Лидией. Вы знаете, это место писания первое. Первое место писания, где конкретно мы не можем говорить, были в доме Лидии дети или не было. Я думаю, были дети, но я думаю, что малышей, скорее всего, не было. Но, в принципе, я понимаю, что этот довод, он может быть как у православных христиан, так и у нас. Это не важно. Первое место писания такое. Потом, я считаю вам день 16.32. И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот же час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился в воде сам и все домашние его. И придя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Я бы хотел обратить ваше внимание на такие слова. И возрадовался со всем домом своим. Возрадовался со всем домом своим. Вы себе представьте себе ребенка, которому год от роду, который радуется тому, что слышит проповедь Евангелия, что крестился. Я думаю, что однозначно просто в этой ситуации детей маленьких быть не могло. Я повторяю, что мне трудно представить себе семью, в которой, еврейскую семью, в которой нет детей. Конечно, таких семей не бывало, но я думаю, что дети были вполне все зрелые, вполне все большие. В 18 веке в Великобритании жили два человека. Одного звали Джон Уэсли, второго звали Джордж Уотерфилд. Я про них рассказывал как-то. Так вот, эти два человека говорили, что небеса буквально в то время в Великобритании рождалось порядка 15 детей в каждой семье. 15 детей в каждой семье. Представь себе, из этих 15 детей едва ли не половина умерла в маленьком возрасте, маленькими детьми. Из 15 7 детей умирало. И вы знаете, когда эти два человека, и Джон Уэсли, и Джордж Уотерфилд, они говорят, что когда мы войдем в небесный Иерусалим, мы увидим, что он буквально заполнен теми, кто умер младенцами. Вот так. Он буквально заполнен теми, кто умер младенцами. Иисус говорил в Евангелии такие слова. Он говорил, итак, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Я бы хотел вас спросить. Вы замечаете, что логичным было бы сказать так. Кто будет веровать, крестится, спасен будет, а кто не будет веровать, и что, и не крестится? Нет, такого нет. Такого не написано. Кто будет веровать, крестится, спасен будет, а кто не будет веровать, тот будет осужден. Я думаю, что Писание говорит однозначно, что крещение детей не так уж важно. Я вам скажу, что я не знаю четко времени, когда ребенок становится достаточно зрел духовно, чтобы попасть в ад. Я не знаю это время. 2 года, 5 лет, 10 лет, сколько, я не знаю. Но однозначно, маленькие дети, младенцы, крестить их, это вещь не библейская и не нужная вообще. Так. Еще нам список. День 19.8. Такие слова. Крисп же, начальник синагоги, уверовал со всем домом своим. И многие коринфяне, слушая, уверовали и крестились. Я хотел обратить ваше внимание на такие слова. Слушая, уверовали. Вы себе представьте еще раз. Детей маленьких, допустим, 8 дней от рода, которые слушают проповедь и уверовали. Я думаю, это выдумки, это фантазия. Я думаю, что в доме Криспа однозначно не было маленьких детей. Были там взрослые ребята, конечно, были. Но детей там быть не могло. Итак, еще одно место писания. Это Деяния 19.2. Мы читаем такие слова. «Сказал им, приняли вы Духа Святого, уверовав». Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, если Дух Святой». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во Иоанна крещение». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Я обращаю внимание на одно слово. «Услышав это». Они крестились во имя Господа Иисуса. Вполне сознательные люди, которые услышали и поэтому крестились. Итак, и второе место Писания, которое говорит нам про, где не вполне ясно были в этом доме дети, это место Писания находится в первом послании к Коринфянам 1.16. Павел писал такие слова. Крестил я также Стефана в дом. Крестил ли кого еще? Не знаю. Крестил я также Стефана в дом. Крестил ли кого еще? Не знаю. В другом переводе говорится, крестил ли кого еще? Не помню. Я думаю, что это место писания настолько коротко, по сути, полстиха всего лишь, может, 3 стиха. Тут говорится про крещение. Крестила вся семья. Были там дети или их не было, я не могу сказать. Я думаю, что Писание нам дает 10 мест проводное крещение во имя Иисуса. 8 мест однозначно говорят про людей вполне зрелых. 8 мест. 2 оставшихся места прямо об этом не говорят. Были там младенцы или их не было? Я думаю, логично предположить, что их, скорее всего, не было. Так. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 3 глава, мы читаем о том, что Иисус говорил про рождение свыше. И он там говорил такие слова, которые очень часто используют православные. Иисус говорил, что о рождении свыше, он говорил в 5 стихе, Иоанна 3.5, говорит такие слова. Кто родится от воды и от духа, тот, вот, и он говорил о воде и о духе, о родиться от воды и от духа. И православный постоянно гнут на то, что вот тут говорится о воде, тут говорится о водном крещении. Вы знаете, дело в том, что Писание регулярно слово «вода» используют как синоним слова «Божие», допустим, фраза «Слово Божие». То есть вода – это, ну, не обязательно вода такая в прямом смысле. Я вам привожу один из примеров. Таких примеров очень много. Допустим, Ефесянам 5.26. Тут так написано. Чтобы осветить ее, очистив баню водной. Посредством слова. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Очень много раз, раза 4-5 еще говорится про воду, но там места не такие прямые, как здесь, но многие места говорят про воду как символ, как синоним Слову Божьему. Вода – это Слово Божие. Поэтому я думаю, что водное крещение, по сути, нам нужно признать, что оно не так уж важно. Я думаю, я сейчас не берусь это мотивировать, но я забыл место Писания, но я думаю, что Писание учит о том, что водное крещение важно. Важно каждому из нас принять. Почему? Оно важно нам для того, чтобы научиться двигаться на сверхъестественном уровне. Многие люди, которые, допустим, православные священники, православные батюшки великие, они крестились вот уже перед самой смертью, уже пожилыми людьми. Почему? Я думаю, такая практика, ну, я не нахожу никаких оправданий, но в то же время мы должны четко понимать, что Бог желает, чтобы мы все были крещены. Для чего? Это важно. Чтобы войти в небеса, достаточно родиться от Бога. Родиться от Слова Божьего, так говорит Писание. А чтобы на земле работать на сверхъестественном уровне, очень важно пережить крещение здесь. Поэтому, дорогие мои, если вы до сих пор не крещены, очень важно пережить крещение. Если уже пережили крещение, то знаете, что Бог от вас рассчитывает на чудеса, на сверхъестественные события в вашей жизни. Вы все сделали для того, чтобы это было в вашей жизни. Пожалуйста, будьте мудры. Ожидайте этого, ищите этого. Думайте об этом. Я бы хотел вам сказать, что те люди, которых очень почитают православная церковь и католики, ортодоксы всех мыслей, отцы церкви, они почти все были крещены вполне зрелыми людьми. Редко-редко исключение. Я думаю, таких буквально 2-3 человека было, несколько человек, которые крестились младенцами. Но почти все зрелые отцы церкви были крещены в возрасте 20-30 лет. И вот, знаете, допустим, такие люди, как Тертулиан, Рикен, потом Иоанн Златоуст, они все были крещены вполне зрелыми людьми. Я не буду продолжать список сейчас. Тертулиан писал в одной из своих книг о крещении. Он писал, что детей лучше сразу не крестить. Пусть они вначале... Пусть они подождут и убедятся в том, что им это нужно, и потом крестятся. То есть он учил, что крещение нужно пережить вполне зрелым людям. Вот. И очень многие, я говорю, что очень многие отцы церкви, которых очень почитают и цитируют постоянно православные, они были крещены зрелыми людьми. Я думаю, что для нас своего рода эталон, ну не то что эталон, но ну как, мы должны иметь в виду, что Иисус крестился в возрасте 30 лет. 30 лет. То есть, если хотите, вот отправная точка. Был ли Иисус крещен младенцем? Нет. Был ли Иисус крещен ребенком? Нет. И он крестился в 30 лет. Это для нас отправная точка, если хотите. Вот. Ну, я думаю, в принципе, вот мои дети, Костя и Маша, они уже крещены водой. Правда, пока оба не говорят языками, еще духовно не крещены. Вот Костя тут сидит. Вот. И Машка, ну, она в воскресенье позапрошлое пришло крещение водное. Вот. Но они пока еще языками не говорят. Многие отцы церкви, я говорю, что у них и родители были верующие. И, допустим, у Иоанна Златоуста пять братьев были иноками, пять. Из них три были пасторами церкви. То есть они были и все равно крестились в возрасте 27 лет. Вполне зрелый человек был, более чем зрелый. И более того, я хочу вам еще протестировать такую вещь. Первое послание к Коринфянам 1.17. Павел говорит такие слова. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». Вот это для нас может быть отправной точкой. Мы должны четко понимать. Цель наша не крестить людей, а спасаться некрещенные, но благовествовать Слово Божие. Так. Знаете, я об этом говорил уже, что я вам рассказывал эту байку, я свою ее расскажу вам. Мы читаем регулярно такую байку, ну, читаем такую вещь, можем прочитать такую вещь. Один человек говорит другому: ну как же так, как же ты можешь так поступать, как же так? Ты же православный, ты же христианин. Тот говорит: какой же я христианин? Я не христианин, я православный. Я не христианин, я православный. Вы знаете, мы должны понимать. Однажды один мой знакомый читал эту анекдот, этот, читал в интернете. И он написал, что я его писал, а он пишет, что какое-то время жил в Грузии много лет. И говорит, что такую фразу от грузин слушал постоянно, регулярно. Я не христианин, я православный. Вы знаете, я думаю, что большая беда для России сейчас, как ни странно, я не проповедует про православных. Но большая беда для России – православие. В принципе, такая же беда, как для Польши – католицизм, как для Финляндии, или Дании, или Швеции – лютеранство, то есть протестантство. Почему? Потому что человек считает себя христианином. Почему? Потому что я родился в Финляндии, поэтому я лютеранин, поэтому я протестант. Я родился в Польше, поэтому я католик. Но, знаете, если честно посмотреть на этих людей, эти люди даже основ Писания не знают. Даже основ Писания не знают. Как-то раз я общался с одной женщиной, это было так. Мой водитель, который совершил аварию, я с ним переписывался ВКонтакте, в интернете. Каждый день почти, порой через день, ко мне письма. «Лёха, как дела? Как живёшь?» Пишу, «Всё нормально, всё хорошо». Проходит время, и я однажды пишу ему такое письмо. «Денис, знаешь что, Валя, моя жена, она платит моим нянечкам, у меня в то время со мной сидели нянечки, три нянечки. Валя им платила 15 тысяч в месяц. 15 тысяч с моей зарплаты, с моей пенсии. 15 тысяч. И я пишу, Денис, не смог бы ты немножко мне помочь?» Смотрите, до этого письма шли каждый день. Может быть, через день. Это было редко, но пару через день. Он писал регулярно. А тут тишина. Тишина 10 дней, 2 недели, потом месяц, потом 40 дней. 40 дней тишины. Ни одного письма. Оба. Я пишу, Денис, я все понял. Ты меня прости. Но знаешь что, я думаю так, что если бы ты хотя бы извинился передо мной, я понимаю, что для тебя эти деньги могут быть большой суммой. Я понимаю это. Если бы ты хотя бы извинился, то был бы разговор другой. Но если так разговор нашлет, то я поступлю иначе. Я тебя посажу, и ты будешь со мной, ты мне будешь письма писать из тюрьмы. Тебе это устроит? Дело в том, что у меня один из моих школьных друзей, Андрей, он живет в Петербурге, он адвокат. Вот. Я его спросил как-то про эту ситуацию. Он мне пишет, что много твой платили не получит, но года два ему сядет наверняка. Года два. Я, признаюсь, думал, что больше, я думал, лет пять. Хорошо, 2 года, хорошо. Я пишу, хорошо, я все понял. Я тебя посажу, и мы с тобой будем общаться из тюрьмы. Ты с тобой будешь общаться из тюрьмы. Чуть позже приходит мне письмо ВКонтакте от его мамы. Она мне приводит такую цитату. Она пишет, Леша, не поносите и не поносим будете. Мне так смешно стало. Я к Вале, к моей жене подхожу, Валя, что за фраза такая? Валя говорит, знаешь, мне кажется, какая-то поговорка. Вообще, Валя очень хорошо написала. Она говорит, Леш, мне кажется, наверное, какая-то поговорка. А я все, мне стыдно за это. Я не удержался и съездил. Скажите, а, наверное, поносите, а что понос происходит? Проходит небольшое время, парни. Приходит письмо, верная цитата. Вот. Сидите, не с ними будете, из Нагорного профиля. А потом такие слова. Леш, мне же Писание читать некогда. Вот, она православная. Но мне же Писание читать некогда. Мне столько дел домашних. Но мне же Писание читать некогда. Оба-на. Но вы знаете, по простоте душевной, это Шенина сделала вполне типичное утверждение для православных. Сколько из них вы встречали верующих? Сколько из них вы встречали христиан? Я думаю, такая вещь, как православный христиан, это вещь такая, по сути, небывалая. Это было бы великое чудо. Если такие люди встречаются, это великое чудо. Наверное, такие люди бывают, но я таких не видел. Православного христиан. В нашей церкви я был первый лидер группы Ашеров. После меня был Федор Риткин, сейчас Питер Швед. Потом был Ром Косенков, потом был Севко Болдырев, а теперь является Толик Савельев, лидер маршала. А я был самый первый лидер Ашеров. Я начал это служение церкви. У меня был в служении один человек. Его зовут Слава. Я не буду говорить с вами фамилию. Он из церкви исчез. Однажды, это было уже после аварии, это было года 3 назад, появилось письмо в интернете мне. Леха, привет. Это Слава. Привет. Как дела? Все нормально. Как живешь? То все. Я пишу, а ты почему в церкви не появляешься? Он пишет: Лёшка, я уже оправдался. Я почитал Коряева и стал православным. Здорово. Я шутку оправдался. Надо же, как классно, здорово, как уместно. Дело в том, что у меня 10 тысяч вопросов есть к тем, кто называет себя православным. Я бы хотел узнать про такие вещи, как молитва святым, про такие вещи, как крещение младенцев, как благодатный огонь. Миллион вопросов. Но задать их некому. Никто из православных не придется на них отвечать. Конечно, я ужасно оправдался. Я ему все эти вопросы один за другим задаю. Ты мне объясни, почему вот это, вот это, а как вот это, а почему так? А ответа, конечно, никакого. Потом однажды приходит ко мне письмо. Часов в 5 утра приходит письмо. Лёха, привет. Ты со мной больше переписываться не будешь. Я совершенно опустился алкоголик. Вот так. Меня с работы выгнали. Я был офицер милиции. Меня выгнали за пьянку. Опа. Потом, знаете, у нас в церкви были два человека. Муж и жена. Лёша и Марина. Потом из церкви исчезли. Куда исчезли? Оказалось, что они стали православными. А потом мой брат Юрка Иванов рассказывает: Лёша, а ты знаешь, что этот парень, он ужасно пьет. Опа. Потом я переписывался в интернете с одной девушкой. Она была тоже в нашей церкви, потом уехала из Петрозаводска, стала православной. Я свои соображения на небиблейскость практики крещения детей написал и слышал. Ответа не было никакого. А потом я узнаю от нашей общей знакомой, что она родила ребенка, девочку, и ее крестила. Вот здорово. Вместо того, чтобы обличить меня в сектантстве, вместо этого она берет и крестит дочку. Здорово. Их. Знаете, я хочу вам сказать, что вообще весьма мудро, что такие люди уходят из нашей церкви в православие. Почему? Потому что стыдно. Стыдно, что у нас могут быть такие верующие. Люди, которые грешат огульно. Вполне типично, но огульно грешат. Которые не знают даже особо писания. Я думаю, что весьма мудро, что они ушли из нашей церкви в православие. Вполне хорошо. Я особо не переживаю по этому поводу. Я думаю, скатерть дорога. Им там место. Вот. Потом, знаете, я хотел бы вам рассказать. Я думаю, что... Так. Я вас... Сильно содержим. Особо не стану. Итак. Не подумайте, пожалуйста, что моя проповедь против православных. Не подумайте. Я говорю, что большая проблема для Польши – это католики. Большая проблема для Дании, для Финляндии, для Швеции – кто? Лютеране, протестанты. То есть люди, для которых христианство, само собой, я верующий. Почему? По праву рождения я верующий. Сколько среди них христиан? Я думаю, что чаще всего такое выражение, как, допустим, православный и христианин вместе употребляют неверно логически. И такую фразу, как христианин и католик, по сути, это неверно, чаще всего, очень часто. Я думаю, в самом деле, такая формальная религия для людей, для стран, это большая беда. Вообще, знаете ли вы о том, что нас с вами окружают одни верующие люди? Знаете ли вы, что нас окружают одни верующие люди? Вы скажете, что же в этом странно? Все православные? Нет, не так. Знаете, нас многие люди, кто окружает, это сектанты, это, ну, иноверцы всевозможные, допустим, мусульмане, буддисты, кришнаиты, много христиан. А многие люди называют себя атеистами, называют себя безбожниками. Но, знаете, я вам хочу сказать, что когда мы говорим про безбожников, признаться, они обладают удивительной степенью веры. Вот мне, христианин, такая вера просто не по силу, не по плечу. Почему? Что я имею в виду? Знаете, вот я верю в то, что Земле всего лишь 6 тысяч лет. Что источник моей веры? Мой источник веры – это Слово Божие. Они верят в то, чему учу Чарльз Дарвин. Причем, знаете, интересно, что сейчас они сами уже стесняются того, что по основанию эволюции, теории эволюции был Чарльз Дарвин. Они говорят, наша теория эволюции сильно созрела, и теперь мы учимся на других примерах. Для нас Чарльз Дарвин – это не авторитет. Вот так. И знаете, я хочу сказать, что почему я говорю, что у них уникальная вера? Я верю всего лишь в 6000 лет. Они верят. Поначалу верили в то, что Земле не тысячи лет, но десятки тысяч лет. Вы знаете об этом? Поначалу верили, что Земле лишь десятки тысяч лет. Потом их вера выросла. Они стали верить, что Земле сотни тысяч лет. Потом стали верить, что Земле миллионы лет. Потом десятки миллионов лет. А сейчас говорят, что Земле 6,5 миллиардов лет. Я бы хотел спросить, господа, а вы можете потрогать то, что было 6 тысяч лет назад хотя бы? Хотя бы это потрогать, увидеть, убедиться, что это правда. Нет. Вот знаете, смотрите, моя вера строится на священном слове Божьем, а ваша вера строится на несвященных байках Чарльза Дарвина. И знаете, еще дело в том, что моя вера, она умеет работать. Она работает практически. Я вижу реальные чудеса, я вижу реальные исцеления, я вижу реальные какие-то сверхъестественные события, а вы нет. Вот моя вера, она работает, а ваша вера беззубая, ваша вера беззубая. Но, признаться, вера атеистов настолько непоборима, настолько непобедима, что очень трудно с ней состязаться. Но их вера, по сути, непобедима. Следующее, что я хочу вам сказать, что я бы хотел вам рассказать про идею молитв святым. Вспомните, когда мы читаем Писание, мы видим с вами много-много-много примеров молитвы кому? Вспомните, очень наш, сущий на местах, для свидетельства имени Твоим. Кому? Иисусу, Духу Святому, святым? Нет. Очень наш, сущий на местах, Отцу. Другой пример. 8 глава Матфея. Иисус говорил, молитесь Отцу, который в тайне, и Отец ваш, видящий тайны, воздаст вам явно. Кому молиться? Отцу. Раз за разом мы видим молитву Отцу. Порой слово Отец в этих писаниях не встречается. Допустим, апостол Павел три раза молился. Мы об этом читаем в первой главе Ефесям, третья глава Ефесям, и в Колоссянах вторая глава. Мы об этом читаем. И знаете, по крайней мере, в первых двух минутах там не говорится про молитву Отцу. Но совершенно ясно, что там говорится про молитву имя Ему. Почему? Потому что мы о чем-то просим Бога во имя Иисуса, допустим. Вполне ясно, что кого просим? Конечно, Отца. И знаете, Писание много раз говорит нам о молитве Отцу. Я бы хотел вас спросить, скажите, приходится ли вам молиться Духу Святому? Как часто вы молитесь Духу Святому? Если вы такое практикуете, я вам скажу, что эта практика категорично, всегда абсолютно, абсолютно не библейская. Более того, когда мы говорим про молитву Иисуса, я вам скажу, что в принципе мы имеем в послании к Колоссянам, 2 глава, мы имеем обетование, что мы должны молиться Иисусу. Имею обетование. Какое обетование? Мы считаем нам, что мы должны молиться Иисуса молитвами благодарения. Благодарить Отца. За что? То есть я обращаю внимание на, тут говорится про молитву не прошения, но молитву благодарения. Молитву благодарения Иисуса. Насколько библейская практика просить что-либо у Иисуса, это вещь неправильная, не библейская. И мы имеем перед глазами только один пример молитвы Иисуса. Мы имеем только один пример молитвы Иисуса, когда молился Стефан. Помните, Стефан – это день апостолов. Стефана побивали камнями, и когда он уже умирал, он посмотрел на небо, увидел Иисуса, который был справа от отца, и стал молиться: «Господь, будь милостив к этим людям». Я хочу обратить ваше внимание, в какой ситуации молится Стефан. Судя по тому, что у вас ручки-ножки еще шевелятся, судя по тому, что глазками вы пока пилькаете, вы еще в ситуации Стефана ни разу не были. Я думаю, что раз вы живы, то однозначно вы в ситуации Стефана не были. Это во-первых. Во-вторых, когда мы читаем про молитву Стефана, я хочу вам сказать, что когда Стефан стал молиться Иисусу, почему? Когда он его увидел. Кто из вас хотя бы раз видел Иисуса лично? Когда люди шли с ним, он шел на земле, и, допустим, он плавал на лодке, люди его, естественно, просили о чем-то, что-то покушать, может быть, может куда-то сесть в лодку, допустим. вполне понятно. Но когда Иисус шел на небеса, насколько правильная идея ему его простить о чем-либо. Вот никто никогда такого не противовал. Когда Стефан стал молиться Иисусу, только один раз молиться Иисусу, его увидев лично. Лично. Кто из вас хотя бы раз видел Иисуса? К чему я веду свой разговор? Итак, мы говорим про то, что молитва Отцу – это библейская вещь. Десятки примеров в Писании есть. Молитва Иисуса, молитва Духа Святому – это неправильно. В Библии нет таких примеров. Я хочу сказать, что, конечно, апостолы абсолютно были убеждены в том, что Иисус и Дух Святой – стопроцентный Бог. Просто, знаете, если у меня есть какая-то нужда, нуждишка моя, то я могу обратиться, допустим, в мою Марию. В мою Марию. Чтобы любую проблему решили. Мне вовсе даже не обязательно в интернете или по мобильнику искать Путина. Путина. Потому что я понял, что любая моя проблема решится здесь. Он кого-то уполномочил, чтобы кто-либо занимался в Петрозаводске, в Карелии этими делами. И я понял, что любая моя проблема, допустим, я иду в какую-то поликлинику, к врачу. Вы знаете, у этого врача есть директор, директор поликлиники. Вот у него есть министр, врач из министров, как называется, врач-медик. Вот. У тех, кто есть в Москве, кто-нибудь уполномоченный, а у тех, в свою очередь, есть Путин. Я понял, что любая моя проблемка, она решается кем? Она решается именно Путиным. И знаете, я думаю, что обращаться к Путину с такой просьбой, в принципе, он, конечно, может решить любую мою проблему. Но, знаете, это своего рода нарушение субординации. Нарушение субординации. Я думаю, то, что наше молиться кому-либо помимо отца, это нарушение субординации. Никто такого никогда не практиковал. Ни автор Писания, ни апостол, никто. Вот. И к чему это все говорю? Я говорю к тому, что такая идея, что молиться Деве Марии или Николаю Угоднику, в Библии не имеет ни одного подтверждения вообще. Категорично. Если мы можем хотя бы чуть-чуть говорить про молитву Иисуса, это более-менее практика библейская, то однозначно просто не было идеи такой в Библии молиться кому-либо помимо каким-то людям. Даже более того, когда я смотрю на такую практику, у меня невольно встает вопрос. А почему вы решили, что святые ваши молитвы хотя бы слышат? Откуда такая идея развилась, что святые ваши молитвы слышат? В Писании таких идей не высказывается. То есть я понимаю, что такие молитвы не могут быть отвечены. Это раз. А если вдруг ваша молитва святым стала отвеченной, то невольно возникает вопрос. А кто же источник ответа на молитву? Наверное, Бог. Почему? Потому что Бог однозначно этого не поддерживает. Я понимаю, что если не Бог, если ответ сверхъестественный ответ пришел на нашу молитву, то пошел источник ответа какой-то сверхъестественный. Может быть, или Бог, или сатана. Если не Бог, то сатана. Поэтому будьте мудры. Если вы верующие, то простите по Писанию, простите Отца во имя Иисуса. И Он Духом Святым непременно вам ответит. Непременно. Не вдумайте молиться святым никогда. Эта вещь категорически не библейская. Я думаю, что однажды я какое-то время... Давай.
Посмотри, я просто это почему, боже, у многих есть такой вот вопрос о святых. Вот молиться святым, мы рискуем только тем, что мы не получим ответа, и тем, что это вообще является греховным действием.
Я думаю, грешно молиться не по адресу. Грешно.
Потому что многие люди, они думают так, ну даже если я не получу ответа, ничего страшного в этом. Да. Я почему спрашиваю? А является ли это грехом?
Я думаю,
такая
да.
Молитва? А вот крещение детей?
Я думаю, да, конечно.
Это является грехом или это является просто, ну как, в худшем случае, ну как бы, ну это будет неправильно все, или как это назвать?
Мне кажется, это просто неправильно.
Я прошу прощения, что, ну может, перебил, кстати.
Не-не, все. Однажды какое-то время тому назад я в интернете через компьютер выходил на один форум. Форум называется «Бог есть». Его администратор зовут Лина Снаткина. Она баптистка была. была баптистка, а потом опрославилась, и пишет такую тему, начинает, благодатный огонь, ну, своими словами, пишет, что же у вас, уроды протестанты, Бог таких радикальных чудес не делает? Что же ваша вера такая немощная, что только у нас, у православных, Бог творит такое радикальное чудо? Ни у католиков, ни у протестантов такого чуда не случается. Ну что делать? Что делать? Ведь бы нам протестантов осталось только попросить православных выдумать такую же штуку нам, чтобы обидно не было. Давайте попросим их выдумать нам подобную штуку. Но знаете, когда я вижу регулярно удивление чудеса Божьи, к чему мне такое дежурное чудо? Я не буду об этом подробно говорить, я готов любому из вас привести цитату десятков авторов, которые писали про это чудо, православных авторов. Они являются кем? Они являются батюшками церквей, они являются препутами универов, ведущих универов России. Они пишут, что это чудо просто ерунда, это все неправда. Вы знаете, я думаю, что тоже Кураев об этом говорил прямо, что каков источник этого благодатного огня? Источник этого благодатного огня находится в зажигалке в кармане у священника. Вот, и вот за это очень многие осуждают, но я думаю, что он прав. Он прав абсолютно, что это чудо категорично не библейское. Меня еще поражает такая штука. Я встречаю регулярно людей, протестантов из нашей церкви, которые верят в это чудо. Смешно. Знаете, у меня совет к таким людям, которые верят в это чудо. Знаете что? Я рекомендую вам читать Писание регулярно. Вы мало его читаете. Богу такие никчемные чудеса бесполезные. Какой прок такое чудо? Я понимаю, когда человек исцеляется, допустим. Или когда бесы выходят, или когда пророчество звучит, или мертвый воскресает. Какая польза от такого никчемного чуда, как благодатный огонь? Я не против, пожалуйста. Если хотите, верьте во что хотите. Это ваше дело. Но я думаю, подобную штуку даже выдумать довольно здорово, довольно глупо. Я понимаю, что как раз для такой безумной веры, как православие, такое чудо вполне уместно. Хорошо, давайте вперед, дерзайте. Но я думаю, это не работает. Извините. Ну все. Дорогой Господь, во имя Иисуса, я прошу о Твоей благодати, чтобы Ты сам в каждом сердце и в каждом разуме сел свои аргументы во имя Иисуса Христа. Не оставь ни одного из нас пассивным или бездельным во имя Иисуса Христа, но позволь нам, Господь, научи нас любить Тебя всем сердцем, идти за Тобой, зажги наши сердца огромным огнем во имя Иисуса Христа. Пожалуйста, научи нас не грешить, научи нас Тебя любить всем сердцем, отворачиваться от всего, что Тебе не угодно во имя Иисуса Христа. Научи нас жить на сверхъестественном уровне. Научи нас возлюбить Писание всем сердцем во имя Иисуса Христа. Отец, мы Тебя также умоляем во имя Иисуса, чтобы Духом Святым Ты научил нас Слову Божьему, давал нам каждый день новые откровения, живые, четкие откровения, которые будут оживлять и нашу жизнь, и жизнь многих людей, которые нас окружают. Мы также, Господь, Тебя умоляем о Твоей благодати для нашей церкви во имя Иисуса Христа. Ты ее умножай во имя Иисуса, совершай свои очевидные чудеса, укрепляй каждое слушание, создай каждое слушание, располагай сердца людей, пополняй слушание во имя Иисуса Христа. Мы Тебя, Господь, умоляем, чтобы для всего Петрозаводска, для всей Карелии, Твой план в полной мере выполнился во имя Иисуса. Я знаю, что Твоя идея есть такая, чтобы в Петрозаводске в нашей церкви были, по крайней мере, многие-многие десятки тысяч людей, безусловно. Но я Тебя умоляю, пожалуйста, дай нам каждому быть добрым сосудом в Твоих руках. Мы в этом очень нуждаемся, чтобы Ты вел нас и в изучении Писания, и в молитвах во имя Иисуса, и позволь нам быть ведомыми Духом Святым постоянно, Отец. Мы этого очень жаждем во имя Иисуса Христа. Измени нашу жизнь, как Ты этого желаешь. Принеси свои очевидные перемены в нашу жизнь во имя Иисуса Христа. Мы этого желаем во имя Иисуса. Сакрафариару, ларафариару. Да, Господи, сакрафариару. Пожалуйста, Отец, просим о Твоей благодати во имя Иисуса Христа. Аминь.